эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас будет очередной зимний выпуск подкаста, февраль месяц. Но мы с вами перенесемся в лето, потому что в Австралии в феврале лето. И будем сегодня мы разговаривать с мельбурнским гуннером Владом Минакером. Влад, приветствую вас.
Добрый день.
Ну что, Иван, добрый. Да-да, градусов 30 у вас?
Да, где-то так.
Понятно.
Притом стабильно.
Да.
Всю неделю.
Что для Мельбурна странно, да?
Ну, вообще, в феврале как раз... Вот ноябрь, декабрь всякое бывает. А февраль это такой самый стабильно жаркий.
Ну, в футбольном смысле ведь тоже у нас жарко, да? Все-таки... Февраль не самый жаркий месяц, прямо скажем, но, в общем, близкий к жаре. Будет ли Арсенал участвовать в жаре в настоящей? Или, может быть, он уже участвует? Что у вас? Какое ощущение внутреннее?
Ну, как бы на данную минуту 4 команды в борьбе. И с этим сложно поспорить, потому что...
Почему? Я могу поспорить легко вообще с этим?
Ну... В смысле очков?
Нет, нет, не в смысле очков. Вы говорите, с этим сложно поспорить. Я с вами поспорю, но потом. Ну, давайте, давай. Это 4 лошади, да? В гонке.
Да, 4 лошади.
Так.
Ну, понятное дело, что у нас у всех есть чувство, что на финишной прямой нас уже там не будет. Но надеяться, и это болельщическая доля. Так что надежда есть, продолжаем верить.
Ну, вы знаете, да, что врачи говорят, что слепая вера – это главный признак психического расстройства. То есть разумный человек, не желающий себе навредить, он не может поступать, ну, как сказать так, неразумно. То есть если вы понимаете, что вам где-то будет больно, вы будете просто подсознательно избегать этого места. Но если вы знаете, да, что вас там бьют, вы же не будете туда ходить специально, чтобы вас там били. Вы будете пытаться объезжать. То есть человеческая психология, она так устроена, что отрицательные эмоции организм пытается избежать их, отодвинуть, объехать их каким-то образом. Если 12 лет подряд ходить в одно и то же место, где вас лупят, то, в общем, мне кажется, что на 13-й год надо понять, что вас там отлупят опять. Нет?
Есть такая... Английская пословица очень хорошая,
да,
которая еще лучше, возможно, это описывает. Она в переводе звучит примерно так, что главный признак сумасшествия – это делать одно и то же и ждать разного результата.
Во-во-во-во-во, кстати. Вот. Вы видели эту табличку, где нарисовано, что Арсенал после непобедимых сезона ни разу, никогда в апреле не был на первом месте. Ни одной секунды. Ну, я уж про май не говорю. Что означает в реальности, что Арсенал за титул вообще не боролся никогда. Все 12 лет. Ни разу не был рядом с титулом. А почему считаете, что в этом году будет все наоборот? На каком основании? На том основании, что в этом году все слабые и плохо выступают?
Ну, во-первых, я уже мы не раз как бы обсуждали и говорили, и включая ваши подкасты, что все-таки Арсенал последних 2-3 лет это немножко уже другое. Это не день сурка, это что-то другое. То есть куча опытных игроков. Тот же Петр Чех вот, добавился последним из них. То есть вера, что в случае какого-то вот, оказанного давления может пару игроков все-таки за собой повести и выйти из... Вот, например, команда за последний месяц попала в яму. Все это видят не только с точки зрения очков, но и с точки зрения игры, голов. Обычно это бы значило уже полный конец. Но сейчас есть вера, что смогут люди вытащить команду обратно, как говорится, из воды.
Я не понял, а на основании чего у вас появилась эта вера? На основании игры в Бормуте?
Нет, просто на основании... Ну, кое-каких изменений за последние пару лет. Я бы не сказал, что эта вера прямо такая, что я бы сейчас деньги на нее поставил. Но все-таки есть какая-то логика, что команда во-первых, может побеждать в больших играх. И есть примеры последних 2 лет, и включая Ман-Сити. То есть надежда, что команда сможет без формы получить 1-2 результата и опять вкатиться в форму. Ну, плюс есть еще пару субъективных факторов. Там возвращение вот, после травм Санчеса и Коклина, к примеру. Это мы все понимаем, что занимает время, чтобы найти форму. И оба довольно значимых игрока сегодня для команды. И если в течение там 2-3 недель они наберут форму, то есть признаки для улучшения как бы изнутри. То есть, ну и плюс к этому, да, фактор соперников. То есть мы видим, что Лестер все-таки все ждут обвалов, но очень трудно будет протянуть им в этом графике. Сити до сих пор валится и до сих пор неустойчив. И Тоттенхэм чуть ли не главный фаворит на данный момент, который тоже далеко до такого проверенного чемпионского бойца. Поэтому такое чувство, что наши потери, которые будут, они все равно будут оставлять нас на расстоянии вытянутой руки. То есть в былые годы один плохой месяц сразу сбрасывал тебя на 9 очков, и можно было уже списывать сразу весь сезон. А сейчас один плохой месяц, и мы все равно впереди Сити. То есть мы в этом месяце, как говорится, не забивали месяц голов, и все равно мы на 1 очко опережаем Сити. А в начале этого месяца мы всего на 3 опережали. То есть мы потеряли 2 очка вот в этом личном противостоянии. При этом играю, как говорится, полностью ниже плинтуса. То есть это показывает мне, что шансы даваться будут. Вторые, третьи, четвертые шансы. Возьмем ли мы их, это другой вопрос. Конечно, вряд ли. Но, по крайней мере, то, что мы будем на вытянутой руке, все, что надо, это пару игроков в форме в нужный момент, типа Санчеса, Жиру. Если в апреле они вдруг выстрелят, то пока ты на расстоянии таком достижимом, то я считаю, вера имеет право быть.
Влад, я предложу вам такую конструкцию. К апрелю все будет закончено уже. Б. Если к апрелю не будет... А в апреле, вы знаете, да, там льготный график у Арсенала, там 5 побед должно быть одержано. Я и вам, и тем, кто, мало ли, не следит за календарем, напомню. Там календарь такой. Уотфорд дома, Вест Хэм на выезде, Кристал Пэлас дома, Сандерленд на выезде и Норвич дома. Это вот такой апрель, 5 игр. То есть там команда на что-то думает, что должна набрать 15 очков. И я думаю, что Арсенал наберет там 15 очков. При условии, что к тому моменту вопрос с чемпионством будет закрыт для него. Если же к апрелю будут какие-то иллюзии, нахождение там в 3 очках от лидера, или вот типа того, как сейчас, то Арсенал не выиграет эти 5 игр. Вот просто он их не выиграет. Он не возьмет те очки, которые он должен брать. То есть это говорит о том, что если команда находится на своей позиции, то есть, грубо говоря, на 4-м месте, на 3-м, окей, да, она будет показывать и будет играть. Если она находится в претендентах реальных и глазом видных претендентах на титул, в обозримое время до титула, то есть в апреле, в мае, то там будет завал. И никакой Санчес, никакой Коклен, никто ни от чего не спасет. Это история кармы, ДНК, можно как угодно называть. Арсенал не способен к этой борьбе. Это же совершенно очевидно было в январе. То есть все, что исполнялось Арсеналом, это все исполнялось не потому, что он был в плохой форме. Что вы хотите сказать, что мы там в Ливерпуле не имели, что ли, шансов? У нас было достаточно шансов, чтобы выиграть. Ливерпуль, команда там по игре, вообще второй половины турнирной таблицы. А в результате мы там соскочили только потому, что за нас играл вратарь Ливерпуля. Вратарь играл лично за нас. Поэтому Ливерпуль вылетел из кубка, проиграл дома Стоку в это же время, за все это время. Наисполнял там дома Ман Юнайтеду, проиграл, который вроде как переигрывал. То есть разговор о том, что Ливерпуль соперник какой-то сегодня несерьезный для команды, которая претендует на титул. Однако мы оттуда увозим очко, причем еще и пропускаем на последней минуте, уже когда, казалось бы, нам подарили эти 3 очка. Это ж не связано ни с физической формой, вообще ни с чем.
Ну, почему? Это может быть, да, но не забивая три матча подряд, или четыре, по-моему, четыре.
А что, игра с Челси, она тоже связана с физической формой? Что, мы догола мы играли с ними, что ли, нормально? Мы были в полном ауте, в моральном. Вышли в полном моральном ауте против Челси. Этот же самый Челси играл дома с Ман Юнайтедом и чудом соскочил от них. Чудом. Что говорит о том, что уровень формы сегодняшней Челси – это тоже вторая десятка. А мы им проигрываем дома все равно. Соперник невеликий. По имени – да, а по игре – нет. До этого чудом соскочил с Эвертона дома, проигрывая 0-2 и 2-3. Чудом приезжает к нам, спокойно выигрывает 1-0. Спокойно выигрывает, без особого напряжения. Понимаете, я не вижу никакой тут связи с игровыми проблемами, с физическими. Не вижу. Я вижу только одно, что игры, которые нельзя проиграть или которые надо выиграть, Арсенал выиграть не может. Я не хочу отнести игру с Саутгемптоном к этой, потому что там, окей, не повезло в большей мере. Хотя в первом тайме пропустил, вообще непонятно, что бы было. Но матч с Челси и матч с Ливерпулем – это прямой показатель того, что у нас все плохо с головой. Нет?
Ну, я, во-первых, эти матчи не объединял. Они настолько разные, что там... То есть в Ливерпуле мы страдаем от такого напора, который Ливерпуль может оказывать. И при том, при любом тренере. Вот этот сильный напор первые 20 минут...
Да, да, согласен.
Не держится против такого. А с Челси... Да, существует, как вы говорите, призрак в шкафу, как у Тоттенхэма имеется против нас. Мы выходим очень осторожно. Но если бы не было удаления, и, допустим, был бы 0-0 в первом тайме, то есть, как бы можно было предположить, что во втором тайме Арсенал потихоньку бы начал их дожимать.
Нет, этого предположить нельзя, потому что никаких оснований для этого предположения нет. Нет никакой истории, которая может нам рассказать, что Арсенал дожимает Челси. Ее нет. Происходит всегда ровно обратное. Арсенал проигрывает Челси. В крайнем случае он может сыграть 0-0.
Просто посмотрите на тот же Ман-Сити, матч, который мы выиграли. Первые полчаса скорее было похоже на матч Челси. Сити доминировал, спокойно себя чувствовал. Но вот этот гол Волка, это как бы из ничего. И резко все перевернул.
Угу.
То есть что я этим хочу сказать, что Арсенал в матче против сильных соперников начинает робко, без уверенности. Но если соперник не использует свои шансы в начале, то Арсенал медленно вкатывается в игру.
Нет, это не работает. Матч с Ман Юнайтедом, когда мы начали игру мощно и закончили ее там в первые же 30 минут. Нет. А матч с Ман-Сити, мы все матчи с Ман-Сити играем лучше, чем с Челси, потому что у нас нет никаких призраков по поводу Ман-Сити. Ман-Сити для нас соперник, который нас скорее боится. Исторически вот так получилось, даже после их покупки, они все равно игр с нами боятся больше, например, чем игр с Ман-Юнайтедом. Поэтому да, плюс тому, простите, было 20 декабря, еще был впереди Boxing Day, еще ни о каком титуле никто не разговаривал, никакого давления не было. Играем мы сегодня с Ман-Сити дома, мы не выигрываем 100%. 100% нет шансов на победу. Ноль.
Я не спорю в том плане, что да, матчи, которые как бы выводят нас на первое место, мы играем сложнее, чем просто...
Ну, это мягко так говоря.
Но... Как бы, кроме Лестера, так играют практически все в этом сезоне. То есть это Лестер дерзко разрушает все стереотипы. А тот же Сити, ну так как он играл с Лестером, это просто, ну как это можно назвать чемпионской игрой?
Никак.
Как бы там могло быть скорее 4-0, чем 3-1.
Согласен.
И поэтому я думаю, что если это главный наш соперник, то ну почему бы нам не побороться до конца. Но если Лестер сможет выдержать такую прыть до мая, ну, я буду все равно крайне удивлен.
Давайте мы про Лестер поговорим. Значит, перед матчем с Ливерпулем Эми Лоуренс, автор Guardian, которая, вообще говоря, бывший акционер Арсенала, и которого мы все знаем давно, и который... Не так давно перестала быть АКБшницей, кстати говоря. Не так давно, года два назад только. Вот. Но она хорошо пишет вообще. То есть я читаю и читал, когда она и была АКБшницей. Она написала статью в свой блог, которая называлась так. Сейчас я по-английски скажу, чтобы те, кто английский знаешь, сразу поняли, потому что перевод немножко такой неявный. Статья называлась так. Think Leicester will fold against Liverpool, Man City and Arsenal? Вопрос. Think again. По-русски я бы перевел это так. Думаете, что Лестер рухнет в матчах с Ливерпулем, Ман-Сити и Арсеналом? Если вы так думаете, то подумайте еще раз. Она написала это до игры с Ливерпулем. Мы, я думаю, ну 90% нас знали, что в матчах Ливерпуль, Сити и Арсенал Лестер рухнет, так или иначе. Правда? Ну, возьмет очко, два, ну, максимум.
Да.
На сегодняшний день мы имеем, что из этой как бы самой сложной до конца чемпионата серии, у Лестера нет таких серий больше сложных, Лестер имеет 6 очков из 6. И даже если он будет иметь 6 из 9, допустим, ну, допустим, проиграет Арсеналу, то, тем не менее, это все равно лучше ожиданий намного.
Безусловно.
Спрашивается, на каком основании мы считаем, что у Лестера дальше календарь лучше, чем у Арсенала, например? А на каком основании мы считаем, что Лестер не сможет стать чемпионом?
Ну, есть ряд факторов, которые можно перечислить.
Давайте.
Ну, во-первых, самый такой слабый фактор, но тем не менее, который стоит упомянуть, это история. То есть на них, что перед самым титулом начинают дрожать колени, и история начинает давлеть. То есть, наверное, с начала премьер-лиги, если не считать Блэкбурн.
Ну, только Блэкбурн и был.
Да, маленькие команды не дотягивают. То есть, марафон пробежать не могут. Могут провести хорошие отрезки, но выиграть марафон не могут. Если посмотреть, почему, вопрос даже не в составе, и звездности состава, а в глубине состава. То есть, во-первых, всегда есть травмы, всегда есть усталость, всегда нужна ротация. И такая команда, как Лестер, ну, как говорится, ну, никак не может себе позволить, по идее. Сразу признаюсь, что я не знаток этой команды и не знаю в глубине ее состав, но вряд ли она может себе позволить потерять там 2-3 игрока ключевых, или просто даже потерять их из формы и продолжать вот такую скорость. Потому что даже в такой команде, как Челси и Ман Юнайтед в их лучшие годы, всегда были игроки, выпадающие из формы, и их нужно в этот момент заменить. Или же, как говорится, иметь условного Руни, который 2 месяца не забивает, и команда теряет очки. То есть Лестер просто не имеет... Есть, конечно, факторы против этого аргумента. То, что они вот в недавнем кубковом матче очень прилично смотрелись таким полувторым составом. Что тоже показывает, что там тренерская работа какая-то есть. И даже игроки неизвестные что-то могут. Но одно дело зацепиться за один кубковый матч, а другое дело вытянуть отрезок из 3 месяца практически. То есть, я думаю, что вот такой скорости, как Лестер показал буквально последние 2 недели, не будет. Вспомним даже месяц назад, когда они там играли ряд матчей 0-0 и тоже попали в такую яму. Ну вот смогли с нее выйти. Ну, я уверен, что такая яма еще их ждет.
Так она и всех, она и всех ждет. И не только Лестер.
Ну, но их она может засосать глубже, так как у них нету рычагов выхода из нее, кроме как желания к победе. Но у них нету возможности, так, давайте сейчас поменяем что-то, давайте кого-то посадим. То есть это должно рано или поздно против них сработать. По логике. А в реальности, конечно, ну, букмекеры уже вдруг считают, что они все могут.
Да.
По-моему, поверили.
Да, впервые. За сезон Лестер является фаворитом на выигрыш чемпионата.
Но я думаю, там опять же не столько и не сколько Лестер, как обыграв именно Сити, которого все-таки считали главным фаворитом, то букмекеры видят, что из всей этой четверки, возможно, просто не найдется команда, которая сможет обогнать Лестер, даже если он начнет терять очки.
Возможно. Смотрите, давайте чуть-чуть сначала поговорим про Блэкберн. Тут я изучал эту тему, 94-95. Там у Блэкберна по именам был, конечно, состав получше, чем сегодня у Лестера. Там играл Ширер, на всякий случай, Сатан. Тем не менее, Блэкберн – это клуб размера Лестера примерно. В него были влиты кое-какие деньги, не шейховые, не аховые, но кое-какие деньги они укрепились составом. Выиграли чемпионат таким образом, что они лидировали очень долго и с большим отрывом. Какие-то были периоды. И за, скажем, 13 игр до конца они лидировали 9 очков. Вот в нынешней ситуации. Там было игр побольше, 42. Однако в последних играх, которые не были большими, кроме последней была на Энфилде у них игра, Блэкнер начал терять очки. И в последних 6 играх он выиграл только 2. И приехали они к последнему туру, имея на 2 очка больше, чем у Ман Юнайтед. Ман Юнайтед играл в Вестхэме, в Аптон-парке, а Блэкберн играл в Ливерпуле. И Блэкберн повел 1-0, а Ман Юнайтед пропустил. И было все вроде уже шоколадно. Тем не менее, во втором тайме забил Ливерпуль, а разница была лучше у Ман Юнайтеда. Забил Ливерпуль и забил Ман Юнайтед. Был 1-1 и там во втором тайме. И если Ман Юнайтед выигрывал, то Блэкберну тоже надо было выигрывать. В добавленное время Блэкберн пропустил. То есть Ливерпуль выиграл 2-1. И они в ужасе, там Далглиш был тренер, Кенни Далглиш, они в ужасе стояли и слушали радиоприемник, как заканчивается матч в Вестхэме. И матч в Вестхэме закончился 1-1 точно так же. И сэр Алекс пролетел мимо титула тогда. А Блэкберн стал чемпионом. То есть Ширер о чем сказал? О том, что пока не видно вот этого дыхания конца, то есть ты уже не видишь этого пьедестала, то ты можешь играть в свою силу и набирать очки, и все нормально. Но как только ты ощутишь на кончиках пальцах титул, все. Все. То есть начинают дрожать ноги, мяч не слушается, и команда играет хуже. Вопрос в этом плане один стоит. Когда Лестер подумает о том, что титул недалеко? Вот какой вопрос. То есть задача у Раньери одна. Он ведь долбит всем сейчас по телевизору, по радио уже месяц или два, что мы вообще ни о чем не думаем, мы наслаждаемся игрой, нам не нужно думать, мы просто играем в футбол, никаких планов по завоеванию титула у нас не стоит. То есть он всех уговаривает, что Лестер просто вот они такие хорошие ребята, вышли попинать мячишко. Он это делает совершенно понятной целью, чтобы они не задумались, но они уже задумались. Потому что интервью Мареза после игры на Этихаде. К нему корреспондент BBC его начал спрашивать, ну, сначала про игру, а потом в конце спросил, ну, что вы уже месяц назад у него брали интервью и спросили про титул. Думаете ли вы, что вы можете там завоевать титул? Он говорит, да ну что вы, какой титул? У нас был план на 40 очков, типа, мы его сейчас вот выполнили. Ну, чтобы не вылететь, да, 40 очков. А в этот раз его спросили, и он задумался, что ответить? Его спросили то же самое. Ну, часто вы уже думаете про титул? И он так, I don't know, и поплыл. Все, значит, он думает. Все, все. То есть задача у Раньери одна. Взять клизму и ходить вставлять ее в голову игрокам и промывать мысль о титуле. То есть вымывать там это все. Рассказывая, что никакого титула не будет, что даже если мы сможем, нам все равно это взять не дадут, то все это мимо, чушь собачья. Поэтому все это надо выбросить из головы. Вот единственная задача, которая стоит у Раньери. Если ему удастся ее решить, а на самом деле она усложнится, может усложниться после этого воскресенья, если Лестер выиграет на Эмиратс. Вот там начнется самое сложное. Потому что тогда все поверят, что Лестер будет чемпионом. И вот там будет у Раньери задача сложная. Поэтому с локальной точки зрения для Лестера игра на Эмиратс представляет, ну как сказать, опасность в случае победы только. Потому что если Лестер не выиграет на Эмиратс, то все на него опять начнут махать, если проиграет уж тем более, начнут махать рукой и говорить, ну все, Лестер все, поплыл уже, повалился и так далее. Поэтому игра для Лестера с нами, мне не кажется, что она вообще является какой-то решающей, но я совершенно точно понимаю, что если Лестер будет играть так, как он играл на Этихаде, то мы эту игру проиграем. Лестер чем занимается? Он ищет уязвимые места у вас. С самого начала в темпе ищет уязвимые места. То, что он найдет у нас уязвимые места, сомнений не вызывает. Вопрос с реализацией. Ну, так они реализацию какую-то показывают. Уж всяко лучше, чем Волкот. Поэтому я не думаю, что у нас там... Вы ведь уверены, что Арсенал выиграет, да, Влад?
Ну, как?
Ну, так. Ну, так. Вот вы уверены, что Арсенал выиграет. Вы себе не представляете пока другого исхода. Ну, мало ли, что не бывает у Ман-Сити. Ман-Сити, вон там, Ливерпуль 1-4 дома проиграл, правда?
Не, ну, на самом деле далеко от уверенности, конечно. И особенно учитывая, что Арсенал только-только приподнял голову после сильного нокдауна и на жилах как-то вытянул матч в этом Борнмуте.
Ну, там, в общем, не без элемента везения произошло все.
Да, формы никакой нет у нас. Да. И я жду как раз очень тяжелого матча такого. Но как бы я вижу все намного хуже для нас в случае даже ничьи. Потому что так как нам предстоит еще матч на White Hart Lane
и на Олд Траффорде, и на Олд Траффорде, и на Этихаде, и на Гудисоне, у нас хватает выездных игр, где потерять очки. У нас после Лестера...
Заходите, скажу.
Не, у нас после Лестера просто выезд на Олд Траффорд, а потом выезд дома Свонса, и потом выезд на White Hart Lane. Так что, если мы не выигрываем у Лестера, то на первом месте все. Я думаю, что о нем вообще можно забыть уже и сейчас. Но не выигрыш у Лестера для нас означает все. Потому что вы же не верите, наверное, в то, что мы выиграем на Олд Траффорде и на White Hart Lane, да?
Ну, где-то можем, но в одном зацепить.
Я не, в целом, конечно, я не верю.
Ни в одном. Если из этих матчей получим 3 очка, это будет хорошо.
Да, да, конечно. Так что, да, у нас календарь тяжелый, тяжелее, чем у Лестера.
Да, но в то же время, если мы выиграем, то 2 очка разница и куча уверенности для нас. То есть, я вижу это как бы огромный шанс, но очень тяжелый. И если команда покажет характер, вот тут мы и посмотрим. То есть, я как раз наоборот склоняюсь, что мы не выиграем. Но я верю, что мы можем. То есть я хочу, чтобы команда доказала, что она может. В конце концов, это все-таки Лестер. И это под давлением он не может не треснуть. Если мы сможем показать наш домашний футбол, который мы можем. То есть это не Барселона.
Ну, короче говоря, второй тайм Саутгемптона нам надо показать.
Да, да. То есть если мы возьмем Барселону условно, которые нам тоже...
Мы сейчас дойдем до нее. Подождите, братья. Сейчас мы до нее доедем. Я понял. То есть, короче, если мы покажем в первом тайме второй тайм Саутгемптона, то мы выиграем. Правильно я понял, да?
Да. Главное, как бы смысл моего высказывания будет в том, что нам не нужно прыгнуть выше головы или придумать какие-то тактические капканы или выдающиеся какие-то заготовки, нам нужно просто показать наш футбол, который даже эта команда не раз показывала даже в этом сезоне.
Да, то да, есть... да. И выиграла у Лестера 5-2 в гостях, например.
Да. То есть, да. Я понимаю, что мы сейчас не в этой форме, и что Лестер сейчас полон уверенности и так далее, и тому подобное. Поэтому я боюсь, да. Но я считаю, что вот это не тот вариант, когда нужно думать, какой один из 10 вариантов может нам улыбнуться, и как нам надо, чтобы именно он, как говорится, выскочил из этой истории. Тут надо просто сыграть свою игру. И поэтому вот хочется, чтобы мы доказали себе и другим, что в ключевом матче мы можем показать свой футбол.
Ну, хорошо. Букмекеры очень сильно верят в нашу победу. Дают 1.80 на нас. Я думаю, что это замануха и заблуждение. Хотя я просто понимаю, что результат может быть любым. Любым. То есть, или мы можем проиграть и выиграть, и сыграть ничью. То есть, на 3 результата. Окей, давайте к Барселоне поедем, поскольку у нас до Барселоны уже подкаста больше не будет. Там же у нас игра с Халом будет кубковая, нам и обсуждать особо нечего. Потому что я плохо себе представляю, как мы не выиграем у Хала. Тем более, что вообще это наша картинка полностью. Счастливая жеребьевка в кубке постоянная. Она вся ведет к тому, что борьба за титул закончена. И вот борьба за кубок еще нет. А 23 числа мы будем играть в Барселоне дома. В смысле, не в Барселоне, с Барселоной дома. И вопрос у меня к вам один. Сколько процентов есть у Арсенала на проход Барселоны, по вашему мнению?
Ну, я начну с того, что когда мне задают такой вопрос, я его перевожу всегда на такой детский расклад. Если мы играли 10 раз подряд,
да,
сколько раз мы выиграли? И, ну, сказать ноль, как-то не поворачивается язык, потому что из 10 да, могли бы выиграть. Но я бы сказал, бы, может быть, от силы 2. Вот, вот здесь если из этого, я бы сказал, 20% есть.
Ну, я так скажу, что мы у Барселоны выиграть можем, да. Да, мы уже это видели, когда Аршавин забивал победный гол. Но для этого нужно некое стечение обстоятельств. Потому что даже в той игре, которую мы выиграли 2-1, первый тайм мы играли безобразно. И нас должны были там в первом тайме просто раздавить. Барселона пожалела, только забила один гол. И потом дала нам возможность камбэка. У нас был и другой камбэк с Барселоной с 0-2, где нас полностью разобрали. И при счете 2-0 просто Барселона бросила играть. А потом мы смогли забить два гола и на кураже там вытащили. Но по сумме двух матчей у нас, в общем, как бы сказать...
Почти ноль.
Да, шансов просто нет. Просто нет. Потому что Барселона может что-то исполнить в одной игре с нами, но в двух нет. Потому что для Барселоны это важный турнир. Лига чемпионов ими очень высоко ценится, и в Каталонии высоко ценится. И если бы это был чемпионат Испании, можно было рассчитывать на то, что Барселона сегодня будет валять какого-то дурака и перепадет нам что-то, как это бывает в чемпионате Испании. Там же они теряют очки регулярно достаточно. Но да, в Лигу чемпионов я не верю вообще. Я думаю, что задача у нас очень простая. Сыграть хорошо домашний матч. А там, как Бог даст, мало ли.
Да, ну если бы мне дали задачу нарисовать сценарий, так, при котором да, как-то можно пройти Барселону.
Давайте.
Я бы нарисовал что-то типа такая на жилах вытянутая 1-0 победа дома, именно не пропустив. И тяжелейший матч в гостях, проигрываем 2-0, и, ну, которые могли бы быть 6-0. Но в конце мы находим нужнейший гол и проводим. То есть понятно, что Барселона должна где-то заснуть. Допустим, первый матч она немножко вяло проведет, что-то не так, не получится. Дома начнет рвать и метать, но если мы будем иметь вот такое 1-0 в кармане, то это будет означать, что всегда забить один гол и, ну, поставить нас в очень-очень выгодную позицию. То есть, поэтому важно вот каким-то образом умудриться не пропустить дома, если можно, и выиграть. Или даже 0-0 сыграть тоже не самое страшное. И потом рассчитывать на какой-то quality. То есть понятно, что вот нас будут разрывать, и понятно, что моментов у них будет в 3-4 раза больше, чем у нас, как минимум. Но если у нас есть достаточно класса, тот же Санчес, тот же Озил и тот же Жиру уже сейчас, чтобы где-то откуда-то вытащить гол даже в игре, которая полностью не идет. Значит, если мы будем в ситуации, когда один гол еще что-то нам может помочь, то я верю, что вот мы вот такой условно 1-0, 0-2 и в конце гол на выезде.
Ну, мы имели примерно подобную схему, примерно, помните, да, когда было 1-3, да, и Бентнер там имел момент.
Мог почти вырвать этот матч, да. И даже тот 1-3, он должен был быть уже 1-7.
Да, да.
На тот... Но шанс оставался, и забей там шальной гол всегда. Но в том-то дело, что сейчас нет Бентнера, сейчас есть люди, которые могли бы таки забить этот мяч. Поэтому я думаю, что если мы будем заходить в последние 20 минут ответного матча, и у нас еще будет хоть какая-то надежда, что один гол нас выведет, это будет уже успех. И тогда уже, как говорится, в роли... мы будем в такой роли, где какое-то везение может быть нам. Ну, понятно, что любая логика и любые букмекерские отзывы будут слишком сильно против нас. И если выиграть дома мы можем 2 из 10 раз, то выиграть все противостояние, наверное, меньше 1 раза из 10. То есть мы говорим про полраза. Ну, посмотреть все равно будет интересно на все это.
Ну, вот это не факт. Я тоже надеюсь, что хотя бы один матч будет смотреть интересно. Но я был на стадионе, когда нас раскатывала Барселона на Эмиратс. И я скажу, что это тяжелое зрелище. Я вообще не помню больше ни одной игры, где бы нас так, даже несмотря на то, что мы проигрывали 0-3, там 1-4 я был. То есть были плохие игры, но так как Барселона... В первом матче, я не помню уже какого года, 10-го, там, где 2-2 закончилось, вот там я просто в первом тайме увидел какой-то космос. То есть там просто нас не было. То, что там первый тайм закончился 0-0, это чудо, чудес, расчудеснейшее. Там Ибрагимович да. еще у них играл. Поэтому есть вот такая опаска, что Барселона будет возьмется за нас быстро, потому что вот это... Троица Неймар, Суарес и Месси, когда начинаешь думать, что там напротив нее будет Мертезакер, Габриэль, Касельни, то, в общем, волосы встают дыбом. Ну, или кто-то из них, неважно.
Может быть, поэтому он и посадил Мертезакера, чтобы дать игровую практику Габриэлю.
А Габриэль хуже Мертезакера, на мой взгляд.
Ну, как игрок, возможно, хуже. Но как игрок вот в таком плане матча... То есть Мартизакер просто не нужен против Барселоны вообще.
Ну, просто потому, что он не успеет открыть рот, а от него уже убегут, да?
Да, и не только это. Главный его козырь, чем он очень помогает в Англии, это он снимает 90% верховых мячей и угловых, и стандартов, и просто навесов. И если вы посмотрите, кто выносит 90% навесов, это он и Жиру, когда возвращается в защиту. Остальные там будут, я думаю, третий человек... будет отставать там на огромное количество выносов. То есть это два человека, которые нужны просто, чтобы вот такая команда, как Арсенал, которая не высокорослая, чтобы она могла хотя бы не развалиться на навесах. Но Барселона не играет, как мы знаем, навесами. И это сразу убирает главный козырь Мертесакера. То есть как бы единственная причина, почему он еще нужен. И получается, что, конечно, лучше ставить аварийного Габриэля, но который хотя бы будет не будет отставать на 2 метра при первом же развороте. А дальше. И плюс, кстати, Габриэль такое чувство, что всегда может забить. Вот сам со стандарта. Это тоже немаловажно. А Мертезакер, хоть он и подходит на каждый атакующий стандарт, но забивает крайне редко. И не то, что забивает, даже подходит близко к тому, чтобы забить, крайне редко.
Да, согласен, что с забиванием у нас дело
да, не а в матче очень хорошо. С таким соперником надо рассчитывать на любой шальной гол от нас. То есть у нас, может, не будет там больше 2-3 шансов. И поэтому любой стандарт возле ворот Барселоны нужно будет как золото ценить. И, в принципе, когда вот мы играем с такими командами, как Барселона, мне это напоминает дворовой футбол. Когда играет одна команда настолько сильнее другой, что невозможно даже выйти со своей половины. То есть вратарь не знает, кому бросить мяч, чтобы тут же у него не отобрали его. И вот мы там смотрим же как дети такого рода. То есть никто не хочет подержать мяч, каждый боится принять мяч, потому что тут же прессинг, и тут же отбирают мяч. То есть как мальчики против мужчин. Но если выдержать этот стартовый натиск, то Барселона все-таки она тоже имеет тенденцию иногда дрифтовать и просто перекатывать мяч. То есть она не будет играть в это давление 90 минут. И дома шанс какой-никакой есть.
Ну, возможно, возможно. Тоже я думаю, да, что дома шанс есть всегда. И мы все-таки с Баварией видели уже в этом году игру, да, которая, если слабее Барселоны, то не очень намного. И, в общем, когда удается не пропускать какое-то время, то шансы появляются. Я думаю, что быстро пропущенный гол.
Вот это то, что я говорил вот про Челси. Да, Челси тоже начал как хозяин, я не спорю. Но если бы мы не пропустили, то шанс начал появляться.
Ну,
И
да, конечно.
то есть все-таки Арсенал это такая команда, которая даже при всей ее беспомощности в последние вот эти 12 лет в серьезных матчах, все равно мы знаем, что шанс забить у нас есть всегда. Даже когда это смотрится, что игра вообще не идет, туго, не... Если мы не хотя бы не пропускаем или не пропускаем больше одного, то всегда чувствую, что мы в игре. Поэтому я не могу сказать, что Барселона, ну, вообще нет шансов. Мало, да, но...
Нет, ну теория всегда существует какая-то, да, что ж Барселона ж не выигрывает все подряд, теряет очки. Я тут видел не так давно, они где-то, не забыл, с кем они играли, и 2-2 сыграли с Депортиво, по-моему. И дома, причем, и плохо играли, а Депортиво играл хорошо, а Барселона плохо, вот и все. И Депортиво, в принципе, в теории мог забить и больше двух. Так что игра есть игра, но во всяком случае матч с Барселоной это лучше для Арсенала, легче, чем матч с Лестером. Просто легче. Потому что матч с Лестером это ответственность, это давление, а матч с Барселоной нет. Единственное, кто будет нагнетать давление, это сам Венгер. Непонятно зачем. Потому что на самом деле на свободе играть Арсеналу легче. Ну, нет никакого давления перед
Ну,
матчем.
с моей точки зрения болельщика, то, чего я боюсь в матче с Барселоной, это не выиграть, а опозориться.
Понятно.
Я очень не хочу там 0-3, 0-4 или ничего, или там 5-0 в гостях. Ну, очень не хотелось бы такого.
Ну, уже было это в этом сезоне, так что...
Было, но если заметить, если провести статистику, я думаю, хоть я ее и не проводил, но вот на подсознательном уровне, каждый матч, который у нас такой случается, ну, полностью провальный. После него занимает 2-3 игры, чтобы прийти в себя. И такой матч с Барселоной, он просто может полностью закончить наш сезон. Несмотря на то, что как бы есть позитив, что наоборот мы вылетаем с одного из турниров и можем больше энергии тратить на чемпионат, но это не так. Вылет, скажем так, если бы мне сказали вылететь там по сумме двух матчей, там 1-5 или там 3-3 и на гостевых крылах, я бы не сказал, что это не имеет значения. Я бы сказал, что 3-3 это дает команде уверенность на чемпионат. А 1-5 это занимает потом 2-3 матча прийти в себя и вот после сильного поражения даже там условный матч с Сандерлендом дома тоже будет идти намного хуже и сложнее. После такого прожекта.
Но мне кажется, что вот в сегодняшнем Арсенале это вообще не работает. Потому что из одного матча не следует другой. И после Баварии, я помню, после 1-5 никакой там, как сказать, никакого исторического отходника там не было, мне кажется. И все было.
Исторического нет, но я помню, что, по-моему, был какой-то очень тоже сложный такой матч. То есть команда играет после этого просто как бы на 0-0. Боится открываться, боится рисковать. И вот такой вот, скажем, существует такой комплекс. Ну, это, опять же, из непроверенной моей памяти, но я заметил, все время после тяжелого матча мы вымучиваем там какой-то 1-0 или 0-0. И потом медленно как бы заходим в форму. Да, я понимаю, что в этом году Арсенал более сумбурно как-то так играет, нету такой формы, которую легко прочесть, да. Но все равно после тяжелых матчей есть отходняк 1-2 игры, которые мы уже не можем себе позволить на сегодняшний день. Если мы, я не говорю выиграть титул, я как бы моя цель это, чтобы мы
Побороться
стали,
за титул просто.
да, хотя бы для того, чтобы опыт этот получить.
Да, согласен.
Чтобы хотелось бы, чтобы мы еще вот в апреле-мае хотя бы были в этой обойме. В этом как бы horse race. Сколько он бы там ни был.
Да, без этого опыта, конечно, выиграть очень тяжело. Можно только вот с наскока, как Лестер. Но я правильно понимаю, что если не мы, то Лестер, да, то мы все будем дальше болеть за Лестер.
Ну, болеть, да, но боюсь
Если...
очень. Тоттенхэм, очень боюсь. Это будет, конечно.
Я понимаю, да, что вы боитесь Тоттенхэм.
Кстати, вот интересно ваше мнение. Я помню, что вы очень скептически относились к первым месяцам работы Покетина в
Да,
Тоттенхэме.
да.
И посчитали, что да, он так много надежд подавал, а в итоге он тоже не великий тренер. Вы
Я очень сильно изменил свое мнение, но я глобальный вывод подожду делать до конца чемпионата. В любом варианте Покетина. Ведь еще есть вариант, что они не попадут в четверку опять, да? Но в любом
вряд ли.
варианте. Покетина проявил себя как тренер, который умеет работать с молодыми. В отличие от нашего тренера, который не умеет работать с молодыми. У него, простите, каждый сезон появляется звезда. В прошлом сезоне это был Кейн, в этом сезоне это Дели Алли. И больше такого нет ни у кого. И Тоттенхэм сегодня, вы знаете, самая английская команда. Мне больше всего англичан. Вот, поэтому умение тренера работать, оно подкупает, да. То есть я не знаю, насколько он сможет поменять карму Тоттенхэма. Я так на всякий случай просто вам напомню, что в сезоне 11-12, по-моему, если мне не изменяет память, или 12-13, ну, неважно. После, то есть сегодня... Сегодня, когда закончилось 25 игр и осталось 13 игр, Тоттенхэм под руководством некого Гарри Реднапа, да, помните такого, наверное, опережал Арсенал на сколько очков после 25 игр?
На 7.
На 10.
На 10.
В сезоне 11-12 это было. Вот. И выигрывал на Эмиратс в первом тайме 2-0. Помните?
Да, но есть очень большое отличие от того, как он играл. То есть он играл более такой красивый футбол, атакующий, но такой футбол очень часто ломается. А сейчас вот они играют в такой прагматичный, некий, ну, такой тренерский футбол. Вот мне кажется, что я в их сегодняшнем футболе вижу лицо тренера.
Согласен.
А с Реднапом я видел это как бы он им дал расслабиться, просто дал свободу.
Как Раньери
И
Лестеров, да? Мы ни за
да,
что
и
не боремся, идите играйте.
да, и у них поперло такой пабовский approach. Ну, или
Ну и понятно, да.
уверенность пустил, но потом это валилось. А вот система Покетина, она смотрится, ну, опять же, все может быть, но смотрится более устойчиво, так как там явно чувствуется вот, что они сейчас делают, именно то, что он 2 года хотел видеть.
Да, к сожалению, я тоже, да, думаю, что там более прочная система, но у них совершенно очевидный провал впереди, если получает травму Кейн. И поэтому я не очень верю в то, что они будут борцы за титул. То есть, если Кейн будет играть до конца, вот мы сегодня нам скажем, что Кейн вот не вылетит и будет все время играть и находиться в хорошей форме до 15 мая, тогда я вообще скажу, что они пиро претендент на титул сегодня. Если нет, то там есть вопросы все-таки. Вот. Ну, я понимаю, да, что лучше Лестер, чем Тоттенхэм. Все ясно туда. Для любого арсенальского болельщика это некая аксиома. Хотя вот я
Да.
скажу, что если поставить вопрос Тоттенхэм или Ман Юнайтед, кто должен стать чемпионом, я отвечу Тоттенхэм.
Я тоже, но мы не живем в Лондоне, поэтому как бы я для меня у меня, если честно, у меня многие годы был какой-то такой, ну не то что жалость, но какой-то soft spot такой к Тоттенхэму, так как его не боишься, он абсолютно безвредный,
Да.
но такая как бы такая местечковая народная команда. Ну, старается всегда что-то. Как бы я всегда к ним так. Ну, не то, что слово симпатизировал, не скажу, но я не понимал вот этой вражды. она мне только более-менее ко мне пришла за последние, наверное, лет 5. А до этого я думаю, ну, какая с ними вражда, когда они абсолютно не опасны. И... А вот Юнайтед, у меня к нему больше...
Ну, потому что Юнайтед больше крови из нас выпил намного.
По крайней мере, вот в наше болельческое время. То есть, может быть, если бы у нас было там три поколения северно-лондонских корней, то мы бы там вспомнили что-то другое. Но если смотреть там за последние 10-15 лет, то и даже 20, то явно с Тоттенхэмом очень мало плохих воспоминаний. Все вот эти Сент-Тоттенхэм, да, и они обычно приходят довольно рано, каждый год.
Да-да-да, регулярный праздник уже.
Да,
считанный.
В этом году этот праздник, если и случится, то либо не случится вообще, либо случится очень близко к концу сезона. Так думается.
Похоже, да. Ну, про Тоттенхэм и Ман Юнайтед мы поговорим уже в наших следующих подкастах. У нас будет эта возможность. А на сегодня, Влад, мы забираем ваши прогнозы. Говорим вам спасибо за участие. До свидания.
Спасибо, счастливо.
И мы пойдем биться с предсказателем. И, наконец, выздоровел пресс-атташе.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей! С Новым годом вас! Надеюсь, вы выздоровели и будете теперь нас радовать почаще своим появлением.
Ни Руни Уэйн, ни Серхио Рамос так не сыграют, как Нострадамус. Привет, Иван! В Мадриде, в Париже и в Амстердаме всех победит наш Нострадамус. Иван, я не только болел, я, видите, стихи писал, совершенно, по-моему, очаровательные стихи.
Да, да, они мне сразу напомнили, служил Гаврила бюрократом, Гаврила бюрократом был.
Ну и не самые плохие эти стихи, кстати.
Да, помните, кто его писал-то?
Ну, персонаж 12 стульев.
Ну, как его фамилия?
Актера помню.
Ляпис Трубецкой.
Ляпис Трубецкой, точно, точно.
Так что на Ляписа Трубецкого канаете, да?
Наработал. Нет, здесь и рифма, здесь и правда, и географические какие-то объекты, и имена. В общем, я считаю, стихи мне удались.
Да. Ляпис тоже, он не лыком шит был.
Вот. Ну, как вы понимаете, значит, я даже не знаю, как вас утешить, Иван.
А зачем меня утешать?
А, то есть не надо.
Угу. Я безутешен.
Безутешно, да? Я даже вам не знаю, говорить или нет, что иногда Нострадамус, тут был один какой тур, он привлек даже стажера, потому что огромное количество, значит, у него учеников, все просят его быть наставниками, да, наставником, и передать тот гигантский опыт и мастерство, которым он владеет. Поэтому вот один тур, там немножко он проиграл, ну, чуть-чуть как бы, да. Это играл стажер, да, вот.
Последний тур-то он выиграл в дополнительное время последнего матча, чудом. До этого он засаживал его уверенно.
Ну, в этом же и стиль, Иван, в этом же и стиль, да. Держать интригу до последней секунды и блестяще выиграть, да еще и с хорошим счетом.
Ясно. Хорошо, давайте к прогнозам пойдем. С коэффициентом 2 у нас первый матч тура Сандерленд Ман Юнайтед. И неожиданный счет 0-2.
Неожиданный счет 0-2. Я хочу сказать, Иван, что у нас коэффициент 4 на этот матч.
И неожиданный счет 1-2?
0-1.
Ну, 0-1, понятно.
То есть мы поставили на перевес в один мяч. И считаем, что так приезжать и сильно побеждать, это негуманно, да, угу. Люди. Ну, как всегда, вы знаете.
Да.
А вы ставите на победу гостей в два мяча.
Я знаю, гуманность – это главное, что вами движет.
Вот, поэтому будет перевес в один мяч, но все-таки победит Манчестер Юнайтед. Угу. Мы знаем, что планы у них грандиозные, им сейчас нужны очки.
Угу. Значит,
А наша
Да, у вас что?
двоечка. У нас очень скромный результат. И матч такой неприметный. Кристал Пэлас Уотфорд. Вот. Там совершенно блестяще Нистрадамус ставит на ничью 2-2.
У нас 1-1.
1-1. Ну что, я хочу сказать, что вы тоже набрались и опыта какого-то, да, смотрите, результаты принципиально, в общем, схожие, да, и я бы сказал, что Дисрадамусу не жалко, пожалуйста, учитесь у него, он готов быть наставником для всех, но все-таки счет будет 2-2.
Борнмут Сток-Сити привлек наше внимание для коэффициента 3, и непонятно, почему Борнмут должен выиграть 2-1.
Здесь мы так не думаем, что, ну, судя по последней игре, как-то Борнмут не произвел впечатления такого вот, такой команды победителя, да, и мы поставили на счет 1-1.
Я бы вообще на сток поставил что-нибудь.
Вот, то есть 1-1 все-таки будет ничья, в общем, игра Борнмута, да, оставляет желать лучшего.
Какой центральный матч тура у вас?
Подождите, так а наша троечку-то?
Нет, вообще я спрашиваю у вас, какой центральный матч тура?
Ну, у нас на центральный матч тура пятерочка, потому что...
Да я спрашиваю, какой вообще центральный матч тура у вас в голове?
В Северном Лондоне, наверное, который.
Понятно. Ну, хорошо, что у вас за тройка?
Троечка. У нас второй матч гигантов. Ну, гигантами я имею в виду те, кто в первой.
Понятно, да.
Пятерки.
Гиганты мы... маленького роста, да?
Гиганты маленького роста, мы едем в Манчестер.
У нас там коэффициент 4.
У вас там коэффициент 4, у нас коэффициент 3.
Так.
Итак, это интересно, у нас там счет 1-1.
А у нас 2-2.
Ну, видите, Иван, видите, не проходит даром, конечно, вот...
Уроки, да-да-да.
Страдамуса, потому что полезно, когда... такой вот новичок, который еще не очень играет, он приходит в команду, где играет маститый, да, он у него учится, да, мы всегда говорим, что это полезно в футболе. Здесь то же самое, вы многому уже научились у Нистрадамуса. 1-1 наша троечка, 2-2 ваша четверочка.
Ну, поскольку ваша четверочка была в Манчестере, не в Манчестере, а в Сандерленде.
Была в Манчестере.
В Сандерленде.
И, значит, у нас осталась только пятерочка.
Да, у нас она на одну и ту же игру стоит.
Ага. То есть мы едем в Северный Лондон.
Да, на центральный матч тура Арсенал-Лестер.
Да, где совершенно неожиданная сенсация этого года Лестер. Без денег, которая оторвалась на 5 очков от преследователей, встречается с Арсеналом. И с точки зрения Нестрадамуса Арсенал победит. 3-2.
2-1.
Ну, как говорилось в том фильме про разведчиков, мы одинаково небрежны тут, понимаете? Везде практически у нас, ну, кроме Борнмута, да?
Я скажу, что 3-2 – это пошлый счет очень, потому что он исходит из настолько очевидных посылов, что Арсенал точно пропустит, будет игра такая взаимоатакующая, типа как она была в Манчестере. Мне и 2-1, в общем, прогноз не нравится.
Я понимаю, Иван, вы за такой осторожный и...
Нет, наоборот. Просто есть такие очевидные вещи, которые прогнозировать нельзя. Ну, ставить их во главу угла, их нельзя.
А я считаю, тем, что мы поставили на хороший результативный футбол, мы его и как-то приближаем.
Да я знаю эту басню про то, что силой желания можно приблизить события. Знаете, да, есть такая теория?
Это не басня, это мы, в общем...
Да? Сейчас, сейчас мы очень легко с вами разберемся в этом вопросе. Кто вам из актрис нравится? Ну, из известных кто-нибудь.
Слушайте, ну вот в свое время, ну... когда я был молодым и...
Не, не надо молодым, сейчас.
Сейчас. Ну, раньше мне нравилась Кински.
Так, хорошо, Кински уже никто не знает, не помнит. Анджелина Джоли там устроит вас?
Ну, давайте, Джоли.
Ну, вот. Вот представьте себе, что вы хотите переспать с Анджелиной Джоли. И того же вместе с вами хочет еще 100 миллионов человек на Земле. И что, у них у всех реализуются силы и желания случиться это событие, что ли? Я предлагаю вам подумать. на до следующего
Да,
раза,
давай
каким
следующий.
образом, да,
Я
у вас.
подумаю, насколько я хочу вот
Да.
оказаться в постели с Джоли,
Ну
да.
хорошо, вы можете взять не Джоли, вы можете взять того, с
Я
кем вы хотите оказаться.
сразу, Иван, думаю о последствиях. Это же сколько потом надо мне это.
Не-не-не, сейчас не надо думать о последствиях. У вас будет неделя, чтобы подумать, поразмыслить, даже больше. 2 недели там следующего тура не будет, в смысле, следующие выходные. Поразмыслите, и следующий выпуск мы начнем как раз с обсуждения этой темы.
А Джоли вы тоже будете интервьюировать?
Ну, я послушаю ваш ответ сначала.
И потом спросите у нее, как вот она со мной хотела. И, да, то есть тут мы должны как-то...
Это будет мой секрет.
Понял вас, понял, понял. Ага.
Хорошо, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск Арсенал подкаста. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.